Дорогие друзья, свою работу в эфире продолжает православный радиоканал «Воскресенье». Сейчас в нашем эфире очередная передача из цикла «Что вы помнили». Я рада представить вам гостя нашей в студии. Это Алексей Александрович Зыков, руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, начать, наверное, с такого несколько официальной части. Вот 1 марта уже официально начала деятельность свою общественная организация «Дети войны», новая общественная организация, вы избраны ее председателем. Как прошло собрание? Какие были отзывы, отклики?
Первым делом собрание прошло довольно-таки интересно. Весь зал, это большой актовый зал, дом офицеров был заполнен, даже на балконе были люди, то есть более 500 человек было. Это, конечно, важно такое дело, что отклик нашелся людей. У нас заявлений-то уже подано по одному Екатеринбургу более 3000. Да, более 3000. Да еще по области. А оттуда приехали еще на наше вот учредительное собрание. Очень много представителей приехали с области. Там даже Серова, в общем, от многих точек. Из Каменск-Уральской, Тагила, там, значит, Камышлова, другие моменты. То есть это довольно важный момент был. Ну и, конечно, я поставил задачу, поскольку мой доклад был, и присутствующие, так сказать, их еще нельзя назвать делегатами съезда, потому что это учредительное собрание, но преимущественно эти люди, которым как раз это представлялось нужным, такое общественное дело и общественная организация, они поддержали. Я, в частности, говорил, что мы не только должны замыкаться на проблемах детей войны, не только на социальной сфере. Это понятно, что социальная сфера остро стоит, под как говорится, душит за горло многих, особенно те, у кого тяжелое детство было, там, без отцовщины и прочее. Но, говорю, еще важный момент, что это должна быть у нас как память, как сохранение памяти. Я там даже назвал так, что это мы должны себя чувствовать, не только мы, но и наши дети, наши внуки, правнуки, должны себя чувствовать наследниками славы вот, Родины. И вот через ту военную какую-то поступь, через тот трудовой подвиг, который был вот, во времена Великой Отечественной войны, и все было отдано ради единой такой вот победы, и, естественно, надо хранить этот запал интереса. Он именно, на мой взгляд, и должен отличаться, вот этот запал, истинной какой-то любовью к Отечеству и патриотизм в ее в новом проявлении, в том, который вот и должен быть. Патриотизм как уважение к Отечеству, как уважение к тем, кто помогал в разгроме врага, как в нашей стране, так и за рубежом. Тут одинаково надо быть благодарными в этом плане. Ну и, конечно, я там в своем вступительном слове, в докладе по поводу того, что надо включить в устав, какие виды деятельности мы намечаем, и поддержите вы или не поддержите, вот такого рода был посыл сообщения моего выступления, что нам надо рассматривать патриотизм как воздание должного памяти павших воинов и в период 1812 года, вот в этом году 200-летие отмечается, и Первой мировой войны, и другие войны, так сказать, которые были там, где солдат проявил стойкость, там, где проявил он великое уважение к своему Отечеству и жертвовал жизнью ради того, чтобы Родина спасалась или была спасена. Вот эти задачи довольно-таки важные. Ну и там действительно выборы состоялись, меня избрали председателем, это сложная задача, это туда, кстати, вот к слову для радиослушателей, туда, в эту организацию, которая вот новая организация, входит как раз, будет входить и семьи погибших воинов, это как большая составная часть. Но помимо этого, в «Дети войны» входят и те, у кого умерли после войны или комиссованные были родители. Отец, положим, у кого-то был комиссован по ранению еще во время войны и умер вскоре там. Это тоже наши люди. И те, у кого в тылу от непосильного труда, так сказать, отдали свою жизнь, рано, так сказать, или поздно, ну, не сразу после окончания войны, разные ситуации были, кто-то долго маялся еще, страдая от ранений или от тех болезней, которые в тылу преследовали тружеников тыла. Все вот это нас должно объединять, не только тех, у кого погибли, это я повторяюсь, но вообще тех, кто был причастен вот к такому делу. Ну и в уставе важный момент еще, что прием в нашу организацию с 18 лет. То есть тут мы охватываем и старшеклассников, и студентов.
Насколько дети. Сейчас уже у членов организации «Дети войны» сложно сказать?
У меня пока еще нет сведений от области. В области там во многих местах собирали эти, положим, даже в Новоуральске, таких закрытых, полузакрытых городах на сегодняшний день. Где-то, на мой взгляд, 5-6 тысяч уже есть, но еще не все знают, я поэтому и говорю, уважаемые радиослушатели, надо будет нам подключаться. Подключаться для того, чтобы пробивать то, что давным-давно должно было быть и достижимо, и, как говорится, выложено для пользования каждому из нас. Ну, а это имеет в виду социальные вопросы и вопросы, положим, посмертного награждения тех, кто отдал жизнь за единую победу, в данном случае Великая Отечественная война имеется в виду. Так что тут очень много таких элементов. Тут всего не выскажешь, но в данном случае, я думаю, вот если мы когда перейдем с вами с письмами к письмам, то там эти задачки, отдельные элементы будут как раз сквозить, потому что мы будем организацией «Дети войны» и наследники славы Родины эти задачи ставить.
Ну, надо еще раз подчеркнуть, что раз с 18 лет можно вступать в ваши организации, то есть, в принципе, это да. Не только люди, родившиеся, допустим, там до 40-го года «Дети войны», а все те, кто сочувствует и желает помочь этому движению.
Да, да, кто чувствует, положим, у кого-то есть по родственной линии, дед, прадед был вот в этой войне, и он был не просто немым свидетелем, что как это было, имея в виду дед-прадед, немым свидетелем, а участником, активным участником в то время. И, конечно, вот поддержание славы этого периода должна быть у наших дедов-прадедов. В данном случае мы открываем дорогу для школ, то есть коллективные члены могут быть, ну, учебные заведения, гимназии, школы, еще там техникумы, колледжи, все это. Уже кое-кто проявляет интерес. Вот в Екатеринбурге это 40-я школа, в Верхней Пышме там, ну, школьные, так сказать, коллективы. Все это важно. Там ведь еще и работа со школьными музеями, чтобы они могли на местах у себя, вот в глубинке, проводить поиск по уточнению судеб погибших, без вести пропавших солдат. Потому что я вот вижу, сколько лет занимаюсь, очень много тех, кого считали без вести пропавшими, неизвестной судьбы, а мы находим, уже много лет этим занимаемся, находим сведения, что он, оказывается, не без вести пропал, а погиб при определенных обстоятельствах, он похоронен там-то. То есть это большое дело.
Алексей Александрович, к письмам, кстати, ведь, наверное, и в адрес уже этой новой организации письма приходят, и люди уже слышат.
Я вот тут начну тогда с писем. Вот в данном случае обратилась свердловчанка Аликина Аграфена Меркурьевна. Когда встреча была с нею, она говорит, вот у меня по паспорту Аграфена, а вот мои-то знакомые зовут Люся. Ну, вот так. Она интересовалась судьбою своего брата. Ну, про отца знала, что там и как, и чего, а про брата абсолютно ничего не было известно. Это Десятков Степан Меркурьевич, ее брат. Ну, значит, я провел вот этот поиск, я сам этим делом, кстати, занимаюсь, для сведения наших радиослушателей, потому что там очень много тонкостей в проведении поиска, и бывает кому-то новичка за раз, там, за неделю, за две не научишь. Тут очень много всяких таких нюансов в поиске. Так вот, значит, я, коротко, если говорить, нашел и подсказал ей, как там и чего. И сейчас вот некоторые детали добавляю к этому делу, что ее брат, Десятков Степан Меркурьевич, он был не сержантом, как она считает, он был офицером, младшим лейтенантом, командиром стрелкового взвода. Вот, 24-го года, молодой парень, что и говорить, был призван из Ачитского района райвенкоматом, село Большой Ут. И, естественно, значит, судьба тяжелая была. Попал он как раз молодым парнем вот в эту знаменитую на Урале Уральскую добровольческую танковую дивизию, корпус, вернее, Уральский добровольческий танковый корпус. Там входило несколько дивизий в этот состав. И был убит буквально за несколько дней до окончания войны, 30 апреля 1945 года. И похоронен, он в то время находился в Австрии, и похоронен тут Шокмунднер, хутор, это Барау, рядом с городом Барау. И вот такая судьба у него. И сестра, как и родственники другие, до вот этих дней так и не знали, где, что, чего. И говорит, вот в разговоре, когда вот в письме интересный момент такой просквозил, что говорит, я уверена, что никто так ни разу и не был на его могиле из сослуживцев, однополчан Уральского добровольческого танкового корпуса. Сейчас она собирается туда поехать. Но я вот ей передал сведения, что можно обратиться в консульство. Генеральное консульство Австрии у нас открыто в Екатеринбурге. Передал там адрес, прочее. У меня контакты были с этим консульством. Там идут навстречу. Так что вполне можно это дело там пробить. Если, конечно, есть средства или помогут кто-то со средствами. По вот этой части посещения могил, соцзащита области частично это дело делает. Ну вот как буквально, конечно, доброе дело, и спасибо хотя бы за это, вот. Но напоминает это мультфильм. Помните, там про шапокляк, они начинают там строить, и надо было кирпичи привезти, и говорят, ну ладно, вот вам машина только на двух колесах, ну как же мы, говорит, поедем-то, два-то колеса. Ну ладно, целая машина, только довезем до полпути. И вот этот момент и тут тоже так вот сквозит. Если, положим, оказывает помощь поездкой финансово, то только до границы, вот России с зарубежной страной, там, с Польшей или куда там, каким путем человек поедет, а дальше уже за свой счет. А второй момент такой, вы не дочь, а сестра, не положено, сейчас уже, так сказать, такой момент, и сами выискиваете средства, хотя это тоже ведь великая память, если нет прямых-то, положим, родственников. Что сказать, 24-го года парень-то ушел холостым, и таких ведь много. Не было семьи, кроме родственников, и сестра-то уже, как говорится, не молода. И в какой-то мере вот тоже бы идти навстречу. Но вполне понятно, материальные трудности, они буквально все перечеркивают. Все веселенькие разговоры о патриотизме и уважении к памяти никто не забудет, ничто не забудет. Это все такое вот фальшивенькое, к сожалению, с советских времен. Ну вот это первое письмо. Второе, тоже вот интересное, это от Булатовой Тамары Ивановны из Талицкого района, деревня Луговая. Она пишет, я вот зачитаю. «Извините, что отрываю у вас время, но у меня только надежда на вас». Сразу хочу сказать другим радиослушателям, мы же общественная организация, и далеко не во всех вопросах можем помочь. И возможности-то поиска уж не такие обширные. Если б я был бы в Москве, то, может быть, это было бы еще более продуктивно. Но, тем не менее, вот такая просьба у людей. Я думаю, что она не наигранная. И дальше пишет. «Я решил обратиться к вам. Моего папу взяли на фронт в июле 41-го года. Я родилась в сентябре 41-го. Мой отец Булатов Иван Михайлович с 11-го года рождения был призван на фронт Артинским райвоенкоматом Свердловской области. После его гибели я получила пенсию в сумме 40 рублей. Похоронку мы затеряли, и я обратилась в военкомат. Мне пришел ответ, что у нас такой не числится, я не могу понять, так почему мне платили за него пенсию, если он там не числится? Мама мне рассказывала, что было последнее письмо от папы, где он писал, что стоим под Харьковом, завтра идем в бой. И письма прекратились. И мне очень хочется узнать, где и как он погиб. Может быть, есть какие-нибудь награды? И хочется узнать, где могила отца. И если есть такая у вас возможность, и я смогу получить дубликат вот этой похоронки, все-таки детям погибших отцов оказывают маленькое внимание. А мне так хочется этим погордиться, что мой отец сложил голову за мою жизнь, за нашу. Дети часто спрашивают про деда, а я не могу ничего рассказать про него, потому что я ничего не знаю. Заранее вам благодарна, Булатова Тамара Ивановна. Значит, что могу сказать по этой части? Действительно, важный момент. Вот как находить эти данные? Я провел поиск о фронтовой судьбе солдата, и вот сообщаю следующие результаты. Булатов Иван Михайлович, 11-го года, призван Артинским райвоенкоматом. И вот в донесении штаба 175-й стрелковой дивизии, он там служил в 560-м стрелковом полку, есть запись, пункт 98-й вот этой записи. Булатов Иван Михайлович, красноармеец, стрелок, дата, все говорится, 12 мая 42-го года, убит в бою у деревни Избицкая Волчанского района Харьковской области. То есть, правильно мать рассказывала, что последнее вот место, где они были, под Харьковом, это как-то вот прошло через военную цензуру, и место указано было, это слава Богу. Значит, вот, похоронен в братской могиле в лесу у деревни Избицкой, вот так написано в документе. Жена Неволина Евгения Максимовна. Свердловская область, Березовский сельсовет, деревня Черкасская. Ну, в одном документе Черкасская, в другом документе, уж забегаю вперед, село Черкасовка. Уточняется его место рождения в другом документе, найденном тоже, что это Артинский район, Березовский сельсовет, деревня Черкасовка. И дата призыва Артинским райвоенкоматом. Он был призван 29 июля 41 года. Тоже совпадает все, Евгения Максимовна жена, то есть речь об одном и том же. Хотя надо сказать, что в военных документах, когда они там переписывали, видимо, Артемовские, Артинские, и какая-то произошла путаница вот вместе, откуда чего. Но жена Евгения Максимовна, деревня Черкасово-Черкасская, все это дело совпадает. И в документе рукой работника, вот что довольно важно это дело, Центр по учету безвозвратных потерь рядового и сержантского состава, куда в Москву обычно направляют эти донесения Артинского, сделана такая вот приписка. Тут я хочу до вот этих слов сказать, что тут какая вот технология документа оборота этого. В годы, в послевоенный период надо было решать вопрос, кому платить, кому не платить, и есть ли основания для выплаты этих пособий или пенсий, кто как называет, по потере кормильца, то вот здесь тоже важно, чтобы найти эти данные. Центр всех этих сведений, конечно, в Москве, вот в этом центре, который я указал. А в райвоенкомат не всегда все эти вещи знал, и далеко не всегда. Он только мог где-то по переписке, если приходили письма, если был относительно грамотный человек, если не затерялось это письмо, всякое могло быть. Так вот, значит, вот приписка уже была на донесении от руки в Москве, что входящим таким-то погиб 12 мая 42-го года, а до этого он числился как без вести пропавший. Согласно входящему документу, красноармеец погиб. Значит, указан тут источник Центрального архива Министерства обороны, фонд, опись, дело. Я тут для радио не повторяю тебе. Есть записи в книге памяти Свердловской области. Это том 3 на странице 266. Но вследствие того, что в документах военных лет вот эта ошибочка произошла, вписан вместо Артинского Артемовский, то и запись о том, что он в книге памяти есть, его записали в Артемовский райвоенкомат. Вот такая произошла ситуация вместо Артинского. Вот. Ну, я вот вышлю им эти данные все. Так что вот такие моменты. Кстати говоря, уважаемые радиослушатели, наверняка будет полезно знать, что если у вас призывался из Свердловской области и есть какие-то вот просьбы такие у вас или желание найти уточненные данные, вот, когда чего-то вот не хватает явно важного, чтобы через соцзащиту каким-то документом подтвердить, то надо обращаться в Государственный архив административных органов Свердловской области. Это по адресу Екатеринбург, проспект Ленина, 34. Я повторю, Екатеринбург, проспект Ленина, 34. Государственный архив административных органов Свердловской области. Вот. Ну, кто в Екатеринбурге или рядом, он может зайти туда, в центральный вход. Значит, на первом этаже прямо находится этот вот фонд, и там очень приветливые работники, они помогают дать необходимые документы, подтверждающие вот эти данные, нужные для работников соцзащиты. Еще одно письмо. Оно пришло из города Новоуральска от Ощепковой Екатерины Васильевны. Здравствуйте, Алексей Александрович. Слушаю передачи по православному радио и решил обратиться к вам. Делала запрос в ассоциацию поисковых отрядов в 2006 году без вести пропавшего моего отца Ваганова Василия Андроновича. И получил ответ, копию прилагаю. До настоящего времени никаких сообщений не было. Во втором листе вот этого ответа сослались на причину без вести пропавших по 159-й стрелковой дивизии, что 15, 16, 17 сентября 1942 года велись самые ожесточенные бои в районе Чижовка. Но что это? Деревня, район, какой области или пароль условный даже не указали. И причем указанные бои шли в 1942 году, как тут пишется, а похоронка пришла, что отец Ваганов пропал без вести в декабре 1943 года. Получается, что это была только отписка на запрос. Хотелось бы знать, занесен ли мой отец в книгу памяти. И вот о трудностях жизни не пишу, мы их пережили, так как мама осталась в то военное время с пятеро детей. Я, конечно, сразу хочу вот эту концовочку. Для нас-то очень важно, как были эти детские-то у вас годы, как вот это послевоенное-военное это время. Жаль, что вы вот об этом деле не пишете. Это моя просьба или упрек не только для Екатерины Васильевны, а вообще для наших радиослушателей. Если пишете, то, что вас тронуло, то, что осталось в памяти, пожалуйста, это тоже опишите. Это довольно важные штрихи для того периода и для нас, для радиопередач. Ну, а тут надо будет сказать вот что. У меня какое-то появилось чувство, не совсем, может быть, ловкое, когда вот коллеги по поиску, поисковики, это вот тут на них ссылаются, что там они вот не очень там нашли данные ассоциации поисковых отрядов. Хочу сказать, что, во-первых, это 2006 год. Во-вторых, это тоже общественная организация, так сказать, правда, у них, слава богу, финансирование есть, государство их поддерживает, но упреки вот такие, что они там недосказали или что-то, и вот эта вот неточность, какая тут есть, что в документах сентябрь 1942 года, а без вести пропал в декабре 1943 года, вроде как отписка или чего-то, но не следует так быстро обвинять или наотмашь пить. Я чувствую, как многие нас наверняка где-то, когда мы пишем, что нету данных, так значит плохо искали или что-то. Все это не так. Или далеко не всегда так. Так вот, по части этих событий, которые там были, я полагаю, что вот вы живете в Новоуральске, в библиотеке-то эти данные могли бы взять. Там есть книги по, в целом, многотомники по Великой Отечественной войне. И вот эта Чижовка, это не просто так. Это было большое место, так сказать, где вот это все происходило. и в историю оно вошло, как Чижовский плацдарм. Он в исторических моментах часто звучит. И я вам скажу место, где все-таки вот это происходило и где был отец вот в этот период. Он действительно у вас пропал без вести, документов особо нет, но вот это место, Чижовка, это Чижовский плацдарм, я прямо вам сообщу, где это было первое. Это в самом Воронеже, правобережье, предместье города Воронежа. И вот бои на Чижовском плацдарме развернулись в сентябре 1942 года. Это исторически известные данные. Советские воины стояли, я тут просто читаю вот историю этого вопроса, стояли тут насмерть до полного освобождения и отбили город фашистский, у фашистских захватчиков, превосходящих силы советской армии. В битве прославился сводный отряд народного ополчения, который в основном состоял из воронежцев. Ну вот это вот тут написано, я сразу, как только народное ополчение, когда вот они отстаивали, то сколько их полегло, о Господи! Дальше читаю. «Бои за Чижовку вошли в историю сражения за Воронеж как образец величайшего мужества и героизма советских воинов. Плацдарм был захвачен советскими войсками в августе 1942-го. Бои за Чижовку длились днем и ночью 204 дня, и с 6 июня 1942 по 25 января 1943 года. Именно с Чижовки был нанесен один из главных ударов по вражеским войскам при освобождении города в январе 43-го года». Вот такая тут история. Ну и что хотелось бы сказать, что вот действительно, как это звучит-то всегда, привычно для нас. Я повторяю фразу-то, бои за Чижовку вошли в историю сражения как образец величайшего мужества и героизма советских воинов. Да, так оно. Но ведь не наградили. Не наградили Ваганова Василия Андроновича. Не наградили тысячи и тысячи людей, которые вот там отстаивали независимость, или, так сказать, освобождение, участвовали в освобождении города Воронежа. Не наградили погибших-то. Вот ведь что непростительно. Ну и вот я хотел бы сказать, что такое за Чижовский плацдарм, если поехать тут, как говорится, недалеко, в Россию, не надо за рубеж. Чижовский плацдарм – это мемориальный комплекс Воронежа, посвященный воронежским солдатам, защищавшим город во время Великой Отечественной войны. Современный памятник открыт 5 мая 1975 года около Вогресовского моста, то есть Воронежской ГРЭС, на территории Чижовки, бывшей городской слободы. Окончательно работы были завершены к 40-летию Великой Победы в апреле 1985 года. Расположен он в Ленинском районе города. Мемориал сооружен по проекту скульпторов Толмачева и Толмачева. Муж с женой, как я понимаю, тут. И архитектор Селютин. Ансамбль погребального комплекса состоит из братской могилы и зала памяти. Тут хорошие фотографии есть этого дела, где на стенах выбиты имена защитников Воронежа. На высоком подиуме установлена скульптурная группа в виде трех солдат. Это бронза тут очень хорошо выполнена. Так что могу вам сказать, где это и что это. И вышлю вам эту информацию. Хотя, еще раз повторяю для многих радиослушателей, кто, положим, интересуется подобными делами, не забывайте, что во многих библиотеках это есть. Тем более, что сейчас многие библиотеки, в районах даже, оснащены компьютерами, и по интернету можно выйти и взять очень многое. Ну, к примеру, я уверен, что наверняка у Екатерины Васильевны из Новоуральска есть наверняка родственники, дети помоложе, которые очень хорошо освоили интернет. Не только для личных нужд, но могли бы вот и для родственницы постарше что-то помочь. И, конечно, это страшные вещи. А вот насчет 43-го года я чуть-чуть не забыл. Декабрь 43-го года. Что тут? Мы уже не раз с такими делами встречались, уважаемые радиослушатели. Я уже говорил об этом деле. Ведь вот это без вести пропавшие сроки, они крайне редко, чтобы совпадали с истинными сроками того, что происходило. Я посмотрел военный документ, где вот эта распечатка сделана и прочее мною. Я посмотрел, откуда источник-то. Как правило, это идет от вот тех времен, что да, без вести пропал указали они, что это был 42-й год. Значит, берут и в Москве своевольно, так сказать, за Всевышнего решает вопрос, когда считать, что жизнь кончилась. Это странные вещи, но вот по-другому-то они никак действительно и не могли. И вот там маханули, ага, значит, надо будет отнести к 43-му году аж до декабря. Вот таким путем это решалось. И я могу вам сказать, что не просто так, не единичный случай. Буквально вот недавно пришла одна женщина на прием, который я веду. Я потом в конце радиопередачи скажу, вы заготовьте ручку, там карандаш, чтобы записать. Я веду прием на Ленина, 52, корпус 1А. Там пришла одна женщина и говорит, вот так вот и так. Я при ней провел поиск и нашел, что он без вести пропал. Официально числится. Она говорит, ну никак понять не могу, вот что он не писал или что такое, уж так был ранен или что, что он попал в октябре 44-го года, без вести пропал, а где никаких вот подтверждений не было, то ли он из плена вырвался, то ли из окружения, говорит, ну никак понять невозможно. Когда я нашел документ, говорю, вот смотрите, это тот лист и много других листов, где другие солдаты вместе с ним в перечне, вот этом именном списке, которые составляются, везде написано, самой части указано, что без вести он в 41-м году. И ниже 41-й год, 41-й, значит, где-то там 42-й какого-то солдатика. Вот. Но в Москве написали октябрь, сентябрь 44-го года. То есть два года с лишним, вроде как, вот так вот своевольно. С чем это связано? Меня удивило еще что, что там написано, это фамилия женская, что вот, мол, внесла эти сроки и женская фамилия. Я думаю, как все-таки это поразительно. Понимаю, что когда положим ошалевшие от великого множества фамилий и прочее, какой-нибудь в поддатии, сидящий на 100 граммах фронтовых, такие были эти случаи, мог так это, мы уже такие вещи как-то с вами по радио уже говорили, а тут женщина и октябрь 44-го года. Что это такое? Ведь с чем связано-то, дорогие друзья? Когда приходили эти документы в военкоматы, то родственникам за время отсутствия вот, погибшего, без вести пропавшего, полагалась выплата. Но она ежемесячно устанавливалась, так сказать, сумма какая там должна быть, так сказать, выплата. Но еще за время отсутствия, так вот не с 41 года по 45 могли насчитывать это отсутствие, а вот благодаря вот этому черствому подходу только с октября 44-го года, то есть меньше, чем даже за год. Какая экономия для государства, но какая выгода для этой женщины, мне непонятно.
Алексей Александрович, уже, к сожалению, заканчивается время передачи нашей сегодняшней, и буквально осталась минута, чтобы вот так и сообщить адрес, где вы ведете прием и куда могут писать наши слушатели.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, запишите первым делом почтовый адрес. Кто нас слушает по области, может быть, даже из других областей, я знаю, что радио-то слушает во многих регионах, и мы можем находить сведения не только по Свердловской области, а из многих регионов, даже бывшего Советского Союза. Значит, индекс почтовый 620-075, 620-075, Екатеринбург, а я 41, а я это абонентный ящик 41-й. Зыкову Алексею Александровичу. Это почтовый. А положим, те, кто вот в Екатеринбурге проживает и кто может подъехать, вы можете быть у меня на приеме в Екатеринбург, проспект Ленина, 52, корпус 1А. Корпус 1А. Потому что там много корпусов, и чтобы не искать. Это рядом с киностудией, корпус 1А. Вход стеклянный там, ясно. И я там по рабочим дням, или мои помощники, вот, они ведут прием с 11 до 2 часов ежедневно в рабочие дни. Так что приходите, пожалуйста, и на местах, и в Екатеринбурге подключайтесь к нашему делу. Нам очень много нужно людей в актив, потому что громадный объем работ. Без нас никто наши дела не решит.
Спасибо большое, Алексей Александрович. В эфире нашего радиоканала мы встретимся традиционно через две недели. Я напомню, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.